Фридрих Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Сочинение, том 19, страницы со 189 по 230. Написано Фридрихом Энгельсом в январе, первой половине марта 1880 года. Напечатано в журнале «La Revue Socialiste», номера 3, 4, 5, 20 марта, 20 апреля, 5 мая 1880 года и в виде отдельной брошюры на французском языке «Энгельс. Социализм утопик и социализм сиентифик». Париж, 1880 год. Печатается по тексту немецкого издания 1891 года, сверенному с текстом французского издания 1880 года. Перевод с немецкого. Развитие социализма от утопии к науке возникло из трех глав работы Фридриха Энгельса «Антидюринг», написанной им в 1877-1878 годах. По просьбе Лафарга Энгельс в 1880 году переработал три главы «Антидюринга». Первую главу «Введения» и первую и вторую главы третьего отдела в самостоятельную популярную работу, напечатанную первоначально во французском социалистическом журнале «La Revue Socialiste» под названием «Утопический социализм и научный социализм», а затем изданную в том же году в виде отдельной брошюры. Французское издание послужило основой для польского и итальянского. В 1883 году брошюра была издана на немецком языке под названием «Развитие социализма от утопии к науке», с указанием на титульном листе 1882 года. Эта брошюра еще при жизни Энгельса была переведена с немецкого на ряд европейских языков и получила широкое распространение среди рабочих, сыграв огромную роль в пропаганде марксистских идей. Последнее прижизненное немецкое четвертое издание работы было выпущено в Берлине в 1891 году. Брошюра отличается от соответствующих глав «Антидюринга» по расположению материала, содержит дополнительные вставки и некоторые изменения по сравнению с текстом «Антидюринга». Страница 189. Раздел 1. Современный социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения, с одной стороны, господствующих в современном обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими капиталистами и наемными рабочими, а с другой – царящей в производстве анархии. Но по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века. Как всякая новая теория, социализм должен был исходить прежде всего из накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали глубоко в материальных экономических фактах. Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов, какого бы то ни было рода, они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государственный строй – все было подвергнуто самой беспощадной критике. Все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего. Это было время, когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голову. Сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открыла посредством своего мышления, выступили с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений, а затем и в том более широком смысле, что действительность, противоречившая этим положениям, была фактически перевернута сверху донизу. Вот что говорит Гегель о французской революции. Мысль о праве, его понятие, сразу завоевало себе признание. Ветхие опоры бесправия не могли оказать ей никакого сопротивления. Мысль о праве положена была в основу Конституции, и теперь все должно опираться на нее. С тех пор, как на небе светит солнце, и вокруг него вращаются планеты, еще не было видно, чтобы человек становился на голову, то есть опирался на мысль и, сообразно с мыслью, строил действительность. Анаксагор первый сказал, что нюс, то есть разум, управляет миром. Но только теперь, впервые, человек дошел до признания, что мысль должна управлять духовной действительностью. Это был величественный восход солнца. Все мыслящие существа радостно приветствовали наступление новой эпохи. Возвышенный восторг властвовал в это время, и весь мир проникся энтузиазмом духа, как будто совершилось впервые примирение божественного начала с миром. Гегель, «Философия истории», 1840 год, страница 535. Не пора ли, наконец, против такого опасного, неспровергающего общественные устои учения покойного профессора Гегеля, пустить в ход закон о социалистах? Страница 190. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам. Мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые взошло солнце, наступило царство разума, и отныне суеверие, несправедливость, привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, равенству, вытекающему из самой природы и неотъемлемым правам человека. Мы знаем теперь, что это царство разума было ничем иным, как идеализированным царством буржуазии, что вечная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что равенство свелось к гражданскому равенству перед законом. Одним из самых существенных прав человека провозглашена была буржуазная собственность. Государство разума, общественный договор Руссо, оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, так же, как и все их предшественники, не могли выйти из рамок, которые им ставила их собственная эпоха. Согласно теории Руссо, первоначально люди жили в условиях естественного состояния, где все были равны. Возникновение частной собственности и развитие имущественного неравенства обусловило переход людей из естественного в гражданское состояние и привело к образованию государства, основанного на общественном договоре. Однако в дальнейшем развитие политического неравенства приводит к нарушению общественного договора и к возникновению нового естественного состояния. Устранить это последнее призвано разумное государство, основанное на новом общественном договоре. Эта теория развита в сочинениях Руссо «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми», Амстердам, 1755 год, и об общественном договоре или принципы политического права, Амстердам, 1762 год. Но наряду с противоположностью между феодальным дворянством и буржуазией, выступавшей в качестве представительницы всего остального общества, существовала общая противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, богатыми тунеядцами и трудящимися бедняками. Именно это обстоятельство и дало возможность представителям буржуазии выступать в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества. Более того, буржуазия с момента своего возникновения была обременена своей собственной противоположностью. Капиталисты не могут существовать без наемных рабочих, и, соответственно тому, как средневековый цеховой мастер развивался в современного буржуа, цеховой подмастерье и внецеховой паденщик развивались в пролетариев. Страница 191. И хотя в общем и целом буржуазия в борьбе с дворянством имела известное право считать себя также представительницей интересов различных трудящихся классов того времени, тем не менее, при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Таково было движение анабаптистов и Томаса Мюнцера во время реформации и крестьянской войны в Германии, левеллеров во время Великой Английской революции, Бобёфа во время Великой Французской революции. Энгельс имеет в виду истинных левеллеров, истинных уравнителей или диггеров, копателей, представителей крайнего левого течения в период английской буржуазной революции XVII века. Диггеры, выражавшие интересы беднейших слоев деревни и города, выдвигали требования ликвидации частной собственности на землю, пропагандировали идеи примитивного уравнительного коммунизма и пытались осуществить их на практике путем коллективной распашки общинных земель. Мюнцер, Томас. Около 1490-го 1525 годы. Великий немецкий революционер, вождь и идеолог крестьянско-плебейского лагеря во время реформации и крестьянской войны 1525 года проповедовал идеи уравнительного утопического коммунизма. Бобёв, Грак. Настоящее имя Франсуа Ноэль, 1760-1797 годы. Французский революционер, выдающийся представитель утопического уравнительного коммунизма. Организатор заговора равных. Эти революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями. Таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке уже прямо коммунистические теории Морелли и Мобли. Энгельс имеет в виду прежде всего произведения представителей утопического коммунизма. «Мора», «Утопия», издана в 1516 году, и «Кампанеллы», «Город солнца», издана в 1623 году. Морелли, XVIII век, выдающийся представитель утопического уравнительного коммунизма во Франции. Мобли, Габриэль, 1709-1785 годы. Выдающийся французский социолог, представитель утопического уравнительного коммунизма. Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение каждой отдельной личности. Доказывалась необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий. Аскетически суровый спартанский коммунизм, запрещавший всякое наслаждение жизнью, был первой формой проявления нового учения. Потом явились три великих утописта. Сен-Симон, у которого рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное, Фурье и Оуэн, которые в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порожденных им противоположностей разработал свои предложения по устранению классовых различий в виде системы, непосредственно примыкавшей к французскому материализму. Общим для всех троих является то, что они не выступают как представители интересов исторически порожденного к тому времени пролетариата. Подобно просветителям, они хотят сразу же освободить все человечество, а не какой-либо определенный общественный класс в первую очередь. Как и те, они хотят установить царство разума и вечной справедливости. Но их царство, как небо от земли, отличается от царства разума у просветителей. Буржуазный мир, построенный сообразно принципам этих просветителей, также неразумен и несправедлив, и поэтому должен быть также выброшен на свалку, как феодализм и все прежние общественные порядки. Истинный разум и истинная справедливость до сих пор не господствовали в мире только потому, что они не были еще надлежащим образом познаны. Страница 192. Не было просто того гениального человека, который явился теперь и который познал истину. Что он теперь появился, что истина познана именно теперь, это вовсе не является необходимым результатом общего хода исторического развития, неизбежным событием, а представляет собой просто счастливую случайность. Этот гениальный человек мог бы с таким же успехом родиться 500 лет тому назад, и тогда он избавил бы человечество от 5 веков заблуждений, борьбы и страданий. Мы видели, каким образом подготовлявшие революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот вечный разум был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то время развивавшегося в буржуа. И вот когда французская революция воплотила в действительность это общество разума и это государство разума, то новые учреждения оказались при всей своей рациональности по сравнению с прежним строем отнюдь не абсолютно разумными. Государство разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора, от которого изверившаяся в своей политической способности буржуазия искала спасения сперва в подкупности директории, а в конце концов под крылом наполеоновского деспотизма. Время террора. Период революционно-демократической диктатуры якобинцев. Июнь 1793 года, когда в ответ на контрреволюционный террор жирондистов и роялистов якобинцы применили террор революционный. Директория состояла из 5 директоров, один из которых ежегодно переизбирался, руководящий орган исполнительной власти во Франции, учрежденный в соответствии с Конституцией 1795 года, принятой после падения в 1794 году революционной диктатуры якобинцев. существовала до государственного бонапартистского переворота 1799 года, поддерживала режим террора против демократических сил и защищала интересы крупной буржуазии. Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. Не более посчастливилось и обществу разума. Противоположность между богатыми и бедными, вместо того, чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, еще более обострилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших как бы мостом над этой противоположностью, а также вследствие устранения церковной благотворительности, несколько смягчавшей ее. Осуществленная теперь на деле свобода собственности от феодальных оков оказалась для мелкого буржуа и крестьянина свободой продавать эту мелкую собственность, задавленную могущественной конкуренцией крупного капитала и крупного землевладения. Именно этим магнатам. Эта свобода превратилась таким образом для мелких буржуа и крестьян в свободу от собственности. Быстрое развитие промышленности на капиталистической основе сделало бедность и страдания трудящихся масс необходимым условием существования общества. Чистоган все более и более становился, по выражению Карлейля, единственным связующим элементом этого общества. Количество преступлений возрастало с каждым годом. Карлейль, Томас, 1795-1881 годы. Английский писатель, историк, философ-идеалист, проповедовавший культ героев. Критиковал английскую буржуазию с позиции реакционного романтизма. Примыкал к партии Тори. После 1848 года законченный реакционер, открытый враг рабочего движения.